Мы с царевичем, понимающе, переглянулись, вздохнули и шагнули вперед. Количество вооруженных людей, встретивших нас за дверями, свидетельствовало о большом уважении к нашим скромным особам. На этот раз все шли молча, стражники не позволяли себе обычных грубых шуток, их начальник раздраженно сжимал рукоять меча в простых ножнах, а четверо монахов торжественно несли в руках длинные деревянные кресты. Никто ни у кого ничего не спрашивал, команд не отдавал, объяснениями не занимался. Иван-царевич шел, гордо подняв русоволосую голову, и взгляд его был устремлен сквозь стены, куда-то далеко-далеко, в тридевятое царство, в неведомую мне загадочную Русь, существовавшую по законам этого мира. Может быть, там все произошло чуть-чуть иначе? Древляне победили полян, славяне низвали на княжение Рюрика, Владимир принял иудаизм, татаро-монголы проиграли битву на Калке и ушли покорять Африку, Кирилл и Мефодий понесли свет азбуки от русских к необразованным болгарам, византийцам, немцам, а не наоборот. Да, чего только не могло бы произойти, если бы по неизвестным причинам история хоть на йоту изменила привычное нам течение. Мир так удивительно богат и непознаваем. Я дожил почти до 30, а верил в чудеса только в сладкие годы розового детства. Наверное, читал слишком много сказок и в результате женился на ведьме, что, в общем-то, не такая уж редкость. Но вот ради нее взять в охапку личного ангела и черта для проникновения в иные миры очень похоже на романтическое фэнтези с элементами народного фольклора, крутого боевика и мистического триллера. В то, что все это происходит на самом деле, к тому же не с кем-нибудь, а именно со мной, пока верилось с трудом. Я даже ущипнул себя пару раз в робкой надежде проснуться. Не сработало. В смысле, не проснулся, хотя и очень старался. Наверное, потому что все же не спал. Что, собственно, здесь происходит? Куда нас ведут? Ну не на казнь же в самом деле. Идиотское развитие сюжета. Меня не могут сжечь в одном из параллельных миров. Потому что это привело бы к необратимым последствиям во всех остальных. Куда же я исчез в своем собственном? Не очень удачная мысль на самом деле. Ну, если друзья или соседи обратятся в милицию, то больше месяца нас с Наташей искать не станут, а потом просто объявят мертвыми. И почему, собственно, в каком-то из миров я не могу быть сожжен? Очень даже могу. А в одном меня четвертуют, в другом повесят, еще неизвестно в каком, например, утопят. Если я умру здесь, то на прочие миры, скорее всего, трансформируется именно моя смерть. Пусть в разных вариациях, но я везде умру. А это меня абсолютно не устраивает. Так какой же из всего этого следует вывод? Надо срочно что-то делать.
«Сергей Александрович, внемлите же, наконец, голосу разума. Еще не поздно бежать!» — пропищал знакомый голосок. Я скосил глаза. На моем правом плече, помахивая для равновесия крылышками, сидел ангел Энцифер, уменьшившийся до размеров спичечного коробка. Соответственно, на левом плече болтал ножками насвистывающий бес. «Сергей Александрович, а вот через какую-нибудь пару часов действительно будет слишком поздно. Сколько я помню, вы ведь не освящали таинство своего брака в церкви. Чисто гипотетически можно предположить, что ваши семейные узы являются лишь общественно признанной фикцией, подтвержденной небрежным штампом в паспорте. Но это же формализм. Оттиск печати на документе, удостоверяющем личность, чернила на бумаге. Не более. Вдумайтесь, ведь это ни к чему не обязывает. Вы не клялись любить ее в горе и радости, не обещали быть вместе, покуда смерть не разлучит вас. Ради чего же упорствовать? Вы жили во грехе и прелюбодеянии, но волей божественного провидения у вас появилась возможность изменить беспросветное падение своей жизни. Ваша жена исчезла. Посмотрите правде в глаза. Это не горе. Это спасительный знак небес».
Я поднял к плечу связанные руки и небрежным щелчком мизинца сбил Анцифера с его насеста. Черт восторженно захлопал в ладоши, а отхохотавшись, тут же обрушил на меня целую антирелигиозную лекцию. «Вот, наконец-то, и этот бледный проповедник нудных заветов закона получил по манишке!» Че он там вдохновенно распевал насчет преимуществ церковного брака над официальным? Врет, как всегда. Ангелов же хлебом не корми. Дай всякими постулатами по ушам проехаться. Их не колышет, что у человека собственная голова на плечах есть, что он разумом наделен, волей, чувствами и потребностью думать самостоятельно. У них на все готовенький ответ из Библии. Нашли универсальный компьютерный справочник. Так вот, чтоб ты знал, церковные браки распадаются не менее регулярно, чем любые другие, даже чаще. Официальное бракосочетание необходимо для штампа в паспорте, изменения фамилии, смены прописки, законного с юридической точки зрения рождения детей. На фоне всего этого, походом под венец в церковь люди лишь отдают дань традиции. У меня была знакомая пара, жена настояла на церковном браке. Мужу это было до фени, но решил уступить любимой женщине. Ну и результат. Я резко остановился, коридор кончился, и стражники преградили путь копьями. Не удержав равновесия, Формазон тоже рухнул с моего плеча, задрав блестящие копыта. «Прости меня, серый волхв», — глухо пробормотал царевич Иван. «Бежать тебе было надо. Что проку, если вдвоем сгинем? Я-то хоть за вину тяжкую, а ты чего ради? Если только можешь, не думай обо мне. Убернись, зверем, аль птицы, и беги».
«Не сметь разговаривать! Вперед!»
Нас вывели на обширный монастырский двор, под завязку заполненный народом. Основное количество составляли монахи, но было много и крестьян. Мужчины мрачно переглядывались, а женщины испуганно прижимали к себе детей. Видимо, на подобных мероприятиях требовалось присутствие простолюдинов, как свидетелей непримиримой борьбы Святой Инквизиции с происками дьявола. Весь гарнизон охраны Сидра тройным кольцом опоясывал невысокий помост с черным крашеным столбом посередине. Рядом высились аккуратные вязанки хвороста. Высокий совет в полном составе, включая выздоровевшего отца Иосифа, поджидал нас у эшафота. Царевич мужественно шагнул вперед, под свист и улюлюканье первым двинулся на грубый эшафот. Я следовал за ним, раздираемый тысячей противоречий. Мне совсем не хотелось умирать, но присутствовавшие вряд ли намеревались просто пошутить. Воспользоваться помощью моих духов не представлялось возможным. Во-первых, по причине элементарного отсутствия таковых. Во-вторых, я почему-то был уверен, что насчет Наташи Формазон не солгал, а вот Анциферт темнил вовсю. Она все-таки была здесь, в этом мире, и единственный шанс ее найти никак не увязывался с переходом в иное измерение. А кроме того, какая-то непонятная сила удерживала меня рядом с невольным товарищем по несчастью. Не то чтобы мы так уж дружились или побратались, но что ни говори, а он спас мне жизнь, оттащив за хвост волка. Нас прикрутили цепями к черному столбу спина к спине. Царевич нащупал мою ладонь и крепко сжал ее. «Спасибо тебе, брат, не уставил одного смерти в глаза смотреть. Только истинный волк так поступить способен, ибо не ценит он кратковременность бытия, а из земли выйдя, в нее же и уходит». Я не нашелся, что сказать, и лишь ответно сжал его пальцы. Зато у моей правой щеки знакомо затрепетали белые крылышки, и печальный голос смиренно произнес: «На все воля Божья, пусть он вас простит, как я вас прощаю».
«К чему сток патетики?» — язвительно прошипели в ответ с левого плеча. «Ты заявился как раз вовремя, чтобы утешить нашего хозяина перед тем, как его сожгут во славу твоего Христа».
«Люди слабы и могут ошибаться, но Господь никогда не допустит, чтобы хоть волос упал с вашей головы без его ведома, ибо...»
«Серега, прими мои поздравления! Если верить этому недалекому софисту, ты сгоришь не только с разрешения, но и с благословения Божьего!»
«О, лукавый и изворотливый бес!» — ровным тоном ответил Анцифер. «Как и твой господин Сатанаил, ты весьма поднаторел в двуличном искусстве обмана. Какой же изощренной ложью ты смущаешь души невинных! Изыди!»
«С чего бы это? Сам отсюда вали!»
«Я остаюсь с Сергеем принять мученический венец!»
«Нужен ты здесь со своим хныканьем! Давай катись колбаской, пока не запалили! Это я в аду родился, мне никакой огонь не страшен, а ты-то в раз перышки опалишь!»
«Господь не даст мне погибнуть! Я остаюсь!» — с достоинством ответил ангел.
«Он мой!» — в бессильной ярости завизжал Формазон. «Уходи отсюда, он мой!»
«Я остаюсь!» — повторил Анцифер, а Иван хлопнул меня по руке. «Гляди, волк!» Бледный стражник что-то горячо втолковывал своему командиру, потом они быстро поднялись на стену, вглядываясь вдаль. Командир стражи спустился вниз и направился с докладом к главе Высокого Совета. Видимо, отец Иосиф все еще не полностью излечился от своей глухоты. Он громко переспросил на всю площадь: «Что? Какой еще парус?» Народ навострил уши. Командир покраснел и начал втолковывать свое с еще большим пылом, хотя и не повышая голоса. Еще двое членов Высокого Совета включились в спор. До моего слуха долетели какие-то обрывки фраз, типа «бредовые видения», «ловушки сатаны», «чего с пьяна глаз не покажется», «конечно же, он просто сошел с ума», после чего отец-настоятель воздел руки к небесам и вынес резюме. «Это морок. Обычные дьявольские чары, наведенные вон тем колдуном». Видно, подразумевался я, потому что все сразу уставились на меня, как на козла отпущения. «Нам не следует обращать на это внимание, и он рассеется сам собой. А вы, сын мой, чересчур торопливы в суждениях. Опыт прожитых лет учит нас видеть не только внешнюю сторону, но и...» «Да говорю же вам!» — заорал обиженный недоверием офицер. «В поле боевые корабли славян, и они движутся сюда с невероятной скоростью!»
«Вот и ответ на твой вопрос», — примиряюще погладил его по плечу тот толстый брат, что водил меня на совет. «Корабли не могут ходить посоху. Подобное чудо мог сотворить лишь сам Господь».
«А если и могут, то никак не славянские», — добавил кто-то. «Ведь славяне варвары. Разве Бог станет им помогать?»
«Позвольте хоть увеличить стражу на стенах и привести в полную готовность гарнизон», — взмолился пристыженный командир, но ему и тут не дали развернуться.
«Ни за что! Морок силен, лишь когда в него верят. Если мы будем обращать на него внимание, то он станет питаться нашими страхами, питаться и расти. Как только мы перестанем даже думать о нем, он исчезнет сам, словно черный дым. А мы вознесем новые молитвы Отцу нашему Небесному за урок смирения и веры».
В общем, кончилось тем, что более благоразумные солдаты увели своего командира, успокаивающе похлопывая по спине. Я имел возможность еще раз убедиться в превосходстве духовной власти над светской. Правда, зачем мне это? Священники вернулись к нормальному течению процедуры, и хотя народ вокруг по-прежнему недоуменно перешептывался, было ясно, казнь не остановится ни по каким причинам. О смерти я не думал. Не потому, что не боялся, просто меня все время отвлекали. То Иван, то ангел с чертом, то спор вокруг каких-то парусов и постоянное ощущение чьего-то пристального взгляда. Кто-то из толпы ни на минуту не сводил с меня глаз. Глава совета, отец Иосиф, начал громко декламировать речь, видимо, о нас, но я его не слышал. Мое лицо уже буквально горело. «Сыч! Тот самый нервный старик в грязной одежде с дурными манерами, что был в нашей камере, человек-оборотень, я узнал его. Наши взгляды встретились, как клинки, едва не заскрежетав от ненависти и напряжения. Он пришел полюбоваться на нашу смерть. Огонь священника должен был довершить то, чего не сумели зубы дьявольского зверя. Негодяй! Я уже открыл было рот, чтобы бросить ему это на всю площадь, но тут... Женщина, стоящая рядом с ним, откинула со лба капюшон... И я увидел Наташу! Крик горячим комком застрял у меня в горле, дыхание перехватило, а на глаза навернулись слезы. Она здесь! Я все-таки нашел ее! Когда голос вернулся ко мне, священник уже начал тихую молитву за упокой наших грешных душ. Мой вопль разнесся над притихшими людьми, как треск разорванного полотна. «Наташа!» Все уставились на меня. Она вздрогнула и подняла ресницы. «Наташа! Это же я! Я здесь! Я нашел тебя! Я пришел за тобой, любимая!» Теперь все повернулись в ее сторону. Оборотень что-то прорычал и, схватив мою жену за рукав, попытался затеряться в толпе. Наташа не двинулась с места, глядя на меня широко распахнутыми глазами, словно пытаясь вспомнить, кто я, где она меня видела. Сыч плюнул и, бросив ее, начал грубо проталкиваться к воротам. Вокруг Наташи образовалась пустота.
«Сережа?»
«Да!» – заорал я, дергаясь у столба и срывая цепями кожу на запястьях.
«Сережка! Мой Сережка! Родной!»
Она протянула ко мне руки, но ее слова потонули в сумасшедшем вое толпы. «Ведьма!» С монастырских стен взлетели перепуганные голуби. На какое-то время я, наверное, окаменел. Все происходило слишком быстро и непонятно. Мысли проносились в голове с невероятной скоростью, но были необыкновенно короткими и четкими. Я с кристальной ясностью понимал, что кроме меня никто не знал, что моя жена ведьма. Одетая в соответствующие эпохи платье, Наташа ничем не выделялась из числа прочих женщин. Тем не менее, народ единодушно и проницательно угадал ее принадлежность к ведьмовству. «Это тот гад с волчьим взглядом!» — кукарекнул, а остальные в голос подхватили, — участливо объяснил голос слева. «Заложил, можно сказать, с потрохами. Полнейшая хана твоей супружницы. Слушай, вам ведь все равно помирать. Ну, хочешь, я этому пожилому сутенеру всю жизнь испоганю? Он от твоего пепла до гроба не прочихается».
«Мстить врагам? Да еще в то время, когда вот-вот придется предстать перед престолом Господа?» — ужаснулся голос справа.
«Я их не слушал». Наташа бросилась ко мне, расталкивая стражников. Пока священники соображали, как им себя вести в свете сложившейся обстановки, она уже прижалась к моей груди, дрожа, словно потерянный ребенок. Мы смотрели в глаза друг другу, не в силах произнести ни слова от переполняющих нас чувств. «Девочка моя, как же долго тебя не было!» Я вновь окунулся в горячий омут ее бездонных глаз. Вокруг шумели люди, звенело оружие, священники взывали к небесам, военные отдавали приказы. Казалось, все это происходит где-то далеко, на киноэкране, а мы, сумасшедшие влюбленные, озвучиваем весь фильм поцелуями. Наташа осторожно гладила меня кончиками пальцев по лицу, словно боясь, что я исчезну.
«Огня! Огня сюда! Сжечь их всех!»
Краем глаза я увидел за ее спиной поднимающих алебарды стражников.
«Наташа! Осторожно! Сзади!»
Она повернулась к ним так резко, что ее волосы хлестнули меня по лицу. Наташа топнула и взмахнула руками. Стражники посыпались с помоста, как кегли. Я не расслышал, какими словами она этого добилась, но моя жена ведьма, и она находилась в мире, где магия имела настоящую силу. Какой-то особо ретивый офицер решил погеройствовать в одиночку. Он даже ухитрился запрыгнуть на помост и замахнуться мечом. Но Наташа увернулась от удара, сталь со свистом ударила в столб, плотно застряв в 2-3 сантиметрах от моего уха.
«Куда ты бьешь, козел безрогий?» — пискляво взвыл маленький фармазон, перепуганно высовываясь из-под лезвия. «Я ж тебя в ефрейторах до пенсии ходить заставлю, век воли не видать!»
В ту же минуту Наташа глянула в глаза офицеру, он зажмурился, закрыл лицо руками и упал, вереща как сумасшедший.
«Ничего не вижу! Ничего не вижу! Она ослепила меня! Я не вижу ничего, ведьма проклятая!»
«Кто это?» — заинтересовался Иван, выйдя наконец из своего молчаливого ступора. «Наташа», — охотно ответил я, — «моя жена. Я вас попозже познакомлю, сейчас она немного занята».
«Так ты помог ей, а?» «Да с радостью, самому без дела как-то неудобно, стою и стою». «Ну так слово скажи!»
Я сдержанно зарычал, в крайней степени бессильно в раздражении.
«Сереженька, не гневите Бога, очень вас прошу, пожалуйста, никаких заклинаний», — пользуясь моментом, вставил Анцифер.
По мосту выскочили арбалетчики, заскрипели рычаги, натягивая тетиву маленьких железных луков.
«Не сметь!» — заорал я так громко, что горло едва выдержало. На какое-то мгновение все стушевались. «Довольно глупостей! Сию же минуту отпустите нас, или я за себя не отвечаю!»
«Ты бессилен, колдун, ибо мы будем молиться!» — неуверенно ответил кто-то из священников.
«Ах так?»
Страшный треск ломающихся ворот заставил всех вздрогнуть. Наташа обернулась ко мне с удивленными глазами. Ангел и бес зависли перед самым носом, возмущенно размахивая крылышками.
«Это не я!»
От второго удара ворота слетели с петель, и в образовавшемся проеме показалась окованная щитами крутая грудь славянской ладьи.
«Так значит, это не ты?» Не сговариваясь, в один голос произнесли Наташа, Иван, Анцифер и Фармазон.
Когда к помосту быстро ринулись рослые крепыши в кольчугах с топорами и широкими мечами, оцепенение площади мгновенно переросло в панику. Монастырская охрана, не дрогнув, пыталась организовать оборону, но народ, разметав их, бросился в разные стороны. Мужчины хватали на руки детей, женщины вопили, как резаные. Монахи падали на колени, вздымая руки к небесам, хотя нападающие вели себя очень корректно. Они одним штурмовым ударом смели стражу у эшафота и быстро взяли его в кольцо, прикрывая друг друга круглыми щитами. Как-то не очень вяжется с поведением грабителей и пиратов, но русичи действительно больше никого не трогали.